Здравствуйте, сегодня среда, 5 января, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. На фоне массовых протестов в Казахстане отправлено в отставку правительство страны. Племянник близкого друга Владимира Путина Роман Ротенберг назначен главным тренером хоккейного клуба «СКА» из Петербурга. Американская предпринимательница Элизабет Холмс, обещавшая революцию в медицинской диагностике, признана виновной в мошенничестве. Также сегодня.
Я считаю, что та деятельность мемориала по поводу открытия новых захоронений преступно убиенных людей НКВДистами, МГБшниками, это нужно всей стране. Мы должны знать свое прошлое и хранить память о том, что мы с вами делали.
Олег Басилашвили о ликвидации мемориала и других итогах 2021 года. В Казахстане правительство страны отправлено в отставку на фоне массовых протестов против резкого повышения цен на топливо, начавшихся несколько дней назад в Жанаозене и распространившихся по всей стране. Власти объявили о снижении цен на газ, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента страны, ныне председателя Совета безопасности Казахстана Нурсултана Назарбаева. Сегодня демонстранты взяли штурмом здание акимата мэрии Алматы. В городе были слышны выстрелы. В Нур-Султане и нескольких других городах и регионах введено чрезвычайное положение. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал массовые выступления казахстанцев провокацией.
Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств – являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Обращаюсь к молодежи. Не порьте свои жизненные пути. Не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире.
Говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Политолог Аркадий Дубнов не сомневается, что протесты рано или поздно будут подавлены, так как демонстранты действуют довольно разобщенно. Вот что Аркадий Дубнов говорит о характере протестов и о том, почему они начались именно сейчас.
Сегодня мы обнаруживаем, что на поверхности принятия решений за Токаевым, но подспудно серьезные нитки, которыми манипулируют ситуацией, находятся в руках Назарбаева и его окружения. Это драма Казахстана, это драма того типа транзита власти, который был предпринят Назарбаевым, который казался примерным для большой части постсоветских элит в других странах. Мы видим сегодня драму этого недемократического транзита, в котором отсутствуют демократические институции, типа реально действующего парламента, который должен был бы аккумулировать те дебаты, те обсуждения, те дискуссии, ради которых принимаются серьезные экономически важные для страны и политические решения. И эти дебаты, эти дискуссии переместились на площадь, которая фактически сегодня угрожает реальным бунтом, переворотом, бесчинствами. В этом проблема отсутствия демократического транзита власти. Там, где должны быть выборы, президентские, честные, свободные и так далее. Это вопрос всегда и везде. Почему сейчас? А потому что сейчас. А потому что когда-нибудь это должно было случиться. А потому что прилетел черный лебедь. Есть такое политологическое выражение. Вот прилетел черный лебедь, и все гахнулось. Потому что нет расписания революции, нет расписания и сценария переворотов. Только в кино это можно видеть. Нет злостных манипуляторов, которые за стенкой разыгрывают эти сценарии. Нет сегодня никакой Нуланд Виктории, которые раздают печеньки. Все эти выдуманные ужинки наших пропагандистов, всяких Захаровых и Соловьевых, они не играют сегодня в Казахстане. Там все произошло неожиданно. Там нет ни одного вражеского центра, который бы это инспирировал. Люди просто возмутились. И это переросло в существующее положение дел. Никакой НАТО приближающейся к границам Казахстана не смогло бы спровоцировать то, что происходит сегодня в Казахстане. Поэтому вопрос, когда? Ну, может быть, было бы через полгода, через год, а может быть, в прошлом году. А в Казахстане уже такое случалось. 11-й год – Жаназин, 16-й год – земельные протесты в Казахстане. 2 года назад протесты опять на западе Казахстана в результате того, что люди возмутились приглашением на рабочие места индийских и китайских рабочих, вместо того, чтобы дать эти места казахам. Все это происходит и будет происходить, пока власть и эти олигархические клановые структуры в том же Казахстане не будут сегодня давлеть над остальным населением. В общем, совсем не в бедной стране, между прочим, но с очень запущенным дотационным регионом на Западе, который поставляет Казахстану. Все доходы от продажи нефти, добываемой на Западе, идут в центр, но обратно этот угнетенный регион мало что получает. Вот это типичный взрыв негодования выливается сегодня в политическое восстание. Это восстание обделенных. К сожалению, так или иначе, протесты будут подавлены, потому что их сегодня можно представить как кучку провокаторов, хулиганов, бандитов, мародеров, поджигателей и так далее. Потому что у этих людей сегодня нет политического профайла, нет политических лидеров, вожаков, которые бы артикулировали их требования, к сожалению. Это стихийный протест, возникший, его еще ни одной политической силы, видимо, нам не удалось оседлать. В этом большое удовольствие для власти, потому что она может их представить как деструктивную силу, способную породить хаос в стране. Поэтому на этот момент, если она воспользуется такой расстановкой сил, власть удастся содержать победу, но она может быть временной. Эта победа обернется поражением в следующий раз, когда еще один лебедь подлетит черный. Поэтому нужно сегодня власти провозглашать курс на реальные демократические перемены в политике и экономические реформы в жизни, в экономике, извините за тавтологию. Сегодня власть должна взять на себя в лице Токаева, отрешившись от кланов, которые руководят страной в тени, я имею в виду семью Назарбаевскую и близких к ней группировок, она должна взять на себя. Токаев не представляет олигархические кланы. В этом его сила, в принципе. Он мог бы проявить сегодня ответственность, будучи политически волевым лидером. У него есть для этого предпосылки. Он уже 20 лет назад продемонстрировал их, правда, в антидемократическом ключе, подавив демократический выбор Казахстана в то время возникший. Он мог бы сегодня провозгласить некую новую структуру властную, типа Комитета национального спасения, которым бы он сосредоточил все власти в своих руках. Но он уже идет, может быть, потихонечку к этому. Он уволил ночью из Комитета нацбезопасности первого заместителя главы КНБ Самата Абиша. Это племянник Назарбаева, его сильная рука и один из возможных претендентов на власть, еще недавно рассматривавшийся. Так что это, в общем, мало кто понимает, но это довольно характерная история в этом отношении.
О ситуации в Казахстане рассуждал политолог, специалист по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. Время свободы. Не знаю, много ли среди наших слушателей и любителей спорта, но думаю, назначение нового главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА заинтересует и тех, кто к хоккею равнодушен. Этот пост занял Борис Ротенберг, племянник близкого друга Владимира Путина, миллиардера Аркадия Ротенберга. Президент СКА, другой друг Путина, Геннадий Тимченко. Главный спонсор – «Газпром». Борис Ротенберг никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне, зато в известной ночной хоккейной лиге, будучи защитником, отъезжал в сторону, чтобы дать возможность Владимиру Путину забросить очередную шайбу. Ротенберг является и вице-президентом Федерации хоккея России. О его уходе с этого поста пока ничего не говорится, несмотря на очевидный конфликт интересов. После первого матча на посту главного тренера СКА, укомплектованный лучшими игроками КХЛ, выиграл у аутсайдера лиги клуба Куньлунь из небогатого хоккейными традициями Китая. Журналисты поинтересовались у Романа Ротенберга, что с его приходом изменилось в команде. И вообще, почему он считает, что способен быть главным тренером ведущего профессионального клуба. Роман Ротенберг отвечал, как мне кажется, довольно расплывчато. Впрочем, судите сами.
Знаете, это решение принято советом директоров, и наша работа совместная, да, с командой. Я очень благодарен команде, коллективу, персоналу, всем, с кем мы работаем не первый год, с кем мы 10 лет вместе работаем. То есть у нас единый коллектив и сильный тренерский штаб. Я очень благодарен каждому и сегодня, и в течение всего сезона. Со мной мы уже 10 лет вместе работаем, поэтому для меня нет такого момента, что что-то новое. Когда это мы начинаем, такой этап, где все только начинается, первая победа в качестве главного, да и формально, но по факту мы уже так работаем первый год, полностью. До этого тоже, начиная с 2014 года, когда вот вместе с Быковым Захаркиным начинали, мы много вместе работали. Дальше это все продолжалось. Поэтому, скажем так, я не был в этом году на лавке, но был рядом, можно сказать, как шутят, часто под лавкой. Поэтому это серьезная работа, на самом деле, это серьезная профессия. С большим уважением отношусь к профессии тренера. Я очень благодарен всем, кто мне помогал, помогает советами. Владимир Чурдинов, другие, все, которые мне постоянно звонят, помогают, что-то советуют. Это серьезная работа, поэтому очень много деталей. Сейчас только все начинается, первая игра. Поэтому в этом месяце еще 7 игр, продолжается работа. Мы считаем, что так мы будем сильнее. У нас сильный тренерский штаб, у каждого своя роль. Каждый выполняет свою роль на максимуме. И игра покажет. Я в 20 лет играл профессионально в хоккей. Там сложилась ситуация, что когда я учился, я не смог играть. Но меня жизнь затянула обратно в хоккей. И, в принципе, это была самая большая пауза. Пару лет я не играл вообще. А потом меня жизнь вернула в хоккей. С этого момента я практически, вот, когда могу, я каждый день выхожу на лед. Поэтому постоянно это дает возможность что-то улучшать, что-то отрабатывать. Мы любим хоккей, мы играем в хоккей, мы живем в хоккей. Ну, таких примеров много, вы знаете. В баскетболе есть такие примеры, в хоккее есть такие, в футболе. Поэтому главное, это дает результат. Мы помогаем ребятам побеждать. Наша работа – это помочь. Вот сегодня мы смогли помочь ребятам победить. В следующем матче мы также будем делать все возможное, чтобы помочь игрокам победить. Это наша работа. Для того, чтобы уметь работать с командой, это нужно как минимум 10 лет учиться. И каждый нюанс, как я сказал, есть учителя, с которыми я работаю, с которыми мне посчастливилось поработать. Поэтому с каждым днем, вот, в течение этих 10 лет, я учился, да, скажем так. А пришло время, когда можно проявить свои навыки и помочь команде.
Говорил новый главный тренер хоккейного клуба «СКА» Роман Ротенберг. Ротенберги вообще семья спортивная. Родной брат Романа Борис, действующий игрок футбольной команды «Локомотив» из Москвы. Борис Ротенберг – чемпион и призер чемпионата России, обладатель Кубка России, а также рекорда футбольной премьер-лиги по числу матчей, проведенных на скамейке запасных. В последний раз он выходил на поле в начале декабря 2018 года, то есть больше 3 лет назад. Однако 30 декабря прошлого года, если верить Википедии, контракт с ним был продлен еще на 6 месяцев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В городе Сан-Хосе в Калифорнии вынесен обвинительный вердикт по делу Элизабет Холмс, предпринимательницы, обещавшей миру революцию в медицинской диагностике. Холмс, которая в свое время стала самой молодой в истории женщиной-миллиардером, утверждала, что разрабатываемая под ее руководством технология позволит провести все виды анализов крови всего по одной капле. Ей поверили многие влиятельные инвесторы, однако обещания оказались блефом. Подробности этой истории рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Элизабет Холмс было всего 19 лет, когда она ушла со второго курса Стэнфордского университета, чтобы создать свою собственную компанию. В 31 год она стала самой богатой американкой, добившейся успеха самостоятельно. Ее состояние оценивалось в 4,5 миллиарда долларов. Акционерами ее компании «Теранос» стали крупнейшие инвесторы США, а в совете директоров значились 2 бывших госсекретаря, один бывший и один будущий министр обороны. Билл Клинтон принимал ее на форуме своего благотворительного фонда как почетного гостя и бизнес-лидера.
I'd like to ask you, given the incredible advances in technology in the last few years.
Я хочу спросить вас, учитывая невероятные технологии последних лет и вероятные темпы ускорения их развития в области биофизики и в других областях, реалистично ли ожидать, что в будущем люди получат свою долю процветания? Вот, например, Элизабет. Она стала очень популярна среди тех из нас, кто следит за такими вещами, как универсальный анализ крови, который скажет вам все о состоянии организма по цене вдвое дешевле обычной. Не один ли это из способов сократить неравенство во всем мире? Именно так. Думаю, технологии во многих случаях дают доступ к более продвинутой инфраструктуре людям, нуждающимся. Точно так же, как сотовая связь компенсирует отсутствие телефонных линий во многих местах. И проявляя креативность, мы можем продемонстрировать бизнес-модель, в которой успех достигается тогда, когда мы делаем добро. Среди поклонников Холмс был и Джо Байден. В июле 2015 года он в качестве вице-президента посетил лабораторию компании. Это лаборатория будущего. Однако уже в октябре того же года в газете Wall Street Journal появилась первая из серии статей, в которой утверждалось, что лаборатория Taranus фальсифицирует результаты анализов. Элизабет Холмс категорически отрицала эти обвинения. Вот ее первая реакция в ток-шоу известного бизнес-обозревателя Джима Креймера. Элизабет, должен сказать, что не могу припомнить, чтобы частная компания привлекла столько придирчивого внимания. Как вы считаете, что происходит? Происходит то, что происходит всегда, когда ты работаешь над тем, чтобы изменить порядок вещей. Сначала тебя объявляют сумасшедшей, потом нападают на тебя, а потом ты меняешь мир. Но спасти компанию ей так и не удалось. Автор расследования Wall Street Journal Джон Карреро вовсе не считает, что Элизабет Холмс с самого начала задумывала мошенничество. По его мнению, она верила в свою идею. Люди имеют полное право гадать, что творится в ее голове и что в ней творилось в течение 15 лет. Но я хотел бы сказать, что это необычное мошенничество, вроде того, которым занимался Берни Мейдофф. Она бросила Стэнфорд, потому что и вправду хотела быть предпринимателем. Ее кумиром был Стив Джобс. Образцом для нее был Apple, и она действительно хотела повторить эту историю успеха. Я не верю, что она начинала с намерением провернуть крупную аферу и обмануть инвесторов. Но, к сожалению, со временем она столкнулась с неудачами в осуществлении своего проекта. И вместо того, чтобы признать неудачу и довести это до сведения своих инвесторов, она начала лгать. И, в конце концов, ложь стала такой громадной по сравнению с реальностью, что превратилась в масштабную аферу. Одним из информаторов Джона Карреро стал внук бывшего госсекретаря и члена совета директоров Taranus Джорджа Шульца Тайлер. Он утверждает, что Элизабет Холмс обладает феноменальным даром убеждения. Элизабет очень харизматичная личность. Когда она говорит с вами, она умеет заставить вас думать в этот момент, что вы для нее самый важный человек на свете. И вокруг нее всегда существует искажающая действительность аура. Даже я, когда работал в лаборатории и видел, что идея раз за разом терпит неудачу, стоило мне поговорить с Элизабет 5 минут, и я снова начинал думать, что спасаю мир. Это трудно объяснить, но она втягивала в это множество людей. Элизабет Холмс сама давала показания в свою защиту. Это редкий случай в американском судопроизводстве. Но убедить присяжных в своей полной невиновности, несмотря на свой дар, она все же не смогла. Жюри присяжных совещалось в общей сложности 7 дней. Из 11 пунктов обвинения Элизабет Холмс признана виновной в 4. В мошенничестве в форме обмана инвесторов и сговоре с целью совершения мошенничества. 4 пункта обвинения, в том числе в обмане пациентов, присяжные сочли недоказанными. Еще по 3 пунктам их мнения разделились, и они не смогли вынести вердикт. Максимальное наказание по доказанным эпизодам – до 20 лет лишения свободы, но эксперты уверены, что срок будет значительно меньшим.
О вердикте по делу Элизабет Холмс рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вы слушаете первый в наступившем году выпуск дайджеста «Времени свободы». Тема подведения итогов прошлого 2021 года еще остается на повестке дня. О прошедшем годе, о том, что, возможно, ждет нас в будущем, с народным артистом СССР Олегом Басилашвили побеседовала Татьяна Вольская.
По словам Олега Басилашвили, минувший год был для него неудачным. Тут и коронавирус, и травма головы, он даже не играл в спектаклях. Олег Басилашвили сожалеет, что по здоровью не мог внимательно следить за происходящим в общественной жизни, хотя он энергично выразил в соцсетях возмущение закрытием мемориала.
Взгляды мои не меняются, какими были, такими они и остались. Но следить за сегодняшним днем мне довольно трудно. Например, для того, чтобы говорить о Навальном, никаких доказательств, никаких обвинительных заключений не вижу. То есть, если человек задает вопрос, то какие деньги, миллиарды построены эти шикарные дачи. Вот я бы хотел понять, нарушение со стороны лиц, которые использовали такие суммы, было или нет? И если уже открывать какое-то дело, то против них.
Вы, конечно, слышали о пыточном скандале?
Да, слышал, да. Все, что мы узнали относительно пыток, издевательств, это же идет оттуда, от ГУЛАГа. Поэтому научились у товарища Сталина, хотя он является замечательным менеджером, вложившим около 60 миллионов человек в Орлы под Магаданом, и не только там. Но такова школа, и нам надо многому учиться заново. Я считаю, что та деятельность мемориала по поводу открытия новых захоронений преступно убиенных людей этнолингвистами, МГБшниками, это нужно всей стране. Мы должны знать свое прошлое и хранить память о том, что мы с вами делали. И я делал, и ходил на демонстрации, и кричал «Ура Сталину!». Так что мы все виновны в тех преступлениях, которые совершало наше руководство. И мне кажется, чем больше мы об этом будем знать, тем скорее мы испытаем чувство вины, которое наших потомков заставит смотреть на человека иными глазами, чем смотрели на него раньше.
Кажется ли вам вот эти пыточные скандалы, ползучая сталинизация обратно, связанными с мемориалом?
Вы знаете, я поговорил, сейчас можно уже об этом сказать, с Юрием Петровичем Любимовым, худруком театра на Таганке. Он сейчас уже на том свете. И вот как-то разговор зашел о том, что существует попытка реставрации сталинизмов. Он долго молчал, потом сказал, у них ничего не выйдет. Я говорю, почему? Так же люди стремятся обратно. И выйдет. Кишка тонка. Вот что сказал мне Юрий Петрович.
Он считал, что нет таких масштабных злодеев.
Нет.
А не может ли много-много мелких бесов заменить одного большого?
На эту тему есть два гениальных романа «Преступление и наказание» и «Бесы». И сейчас я вспоминаю слова Канта, как говорит мой герой, мастер и Маргарита, Вогт. Все в мире может быть объяснимо. Необъяснимо для меня только две вещи. Это звездное небо над головой и категорический императив внутри меня. Мы можем убить комара, но вот убить котенка, который нагадил там, невозможно. Я уж не говорю о ребенке, о человеке. Что-то мешает так называемый категорический императив. И вот я надеюсь на то, что эта формула Канта возобладает. Помочь этому может только культура. И, видимо, религия в какой-то степени. Меня очень огорчает тенденция мировой культуры, не только в российской. Попытка обращения зрителей в скотское состояние, сидящих и жрущих попкорн и просящих автографы.
Низменная культура побеждает?
А с другой стороны, где-то в 40-е годы появились проигрыватели. И было много пластинок. Утесова, Шульженко. И я вот ставил вот эти вот песни, заставлял маму слушать. А она мне говорила, Олег, ну что ты слушаешь? Это кабацкие песни, ресторанная музыка. А сейчас Утесов – это, в общем, признанный классик эстрады. И действительно, слушая его, ощущаешь приближение к какому-то очень благородному и доброму чувству. Так что все меняется. Но тенденция у них была другой. Попытка обращения к добру. Разговоры со зрителем как с человеком добрым, справедливым. И они были с ним на равных. Сейчас же идет попытка у очень многих деятелей культуры, искусства опустить их вниз. Я не знаю, чем это вызвано. Модой, даже в литературе. Здесь надо быть очень осторожным, не зажимая никому рот, но в то же время всячески помогая тому, что мы называем общечеловеческой культурой.
Вы не боитесь войны? Все говорят, что война повисла.
Я не думаю, что это произойдет. Меня очень многое смущает, но я думаю, что у той и другой стороны достаточно разума, чтобы понять, что эта война может быть последней вообще для человечества. Поэтому этого произойти не может.
С Олегом Валериановичем Басилашвили беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Время свободы. Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения Раисы Максимовны Горбачевой, жены первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Раиса Горбачева, в отличие от жен других советских руководителей, не пожелала оставаться в тени. Она сопровождала мужа в зарубежных поездках, участвовала в приемах иностранных делегаций, активно занималась общественной деятельностью и благотворительностью. Такое поведение было для многих в СССР в новинку, непривычным и вызывало раздражение. Михаила Горбачева Горбачева называли подкаблучником, но, как он сам признался в недавно вышедшем документальном фильме режиссера Виталия Манского под названием «Горбачев. Рай», Михаил Сергеевич с удовольствием поддерживал этот имидж. Он очень любил свою жену, с которой прожил в браке 46 лет, и до сих пор переживает ее уход из жизни в 1999 году. Через 10 лет после смерти Раисы Горбачевой Михаил Горбачев записал вместе с музыкантом Андреем Макаревичем альбом под названием «Песни для Раисы». Одна из этих песен – «Старые письма» и завершит наш сегодняшний выпуск.
Пыленой связки старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Храня так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты. Все давно прочитаны страницы, только я не знаю почему, сердце, словно раненая птица, тянется к измятому письму. И как будто позабыв разлады, ты мне улыбаешься опять. Почему? Нет, никогда не надо письма наши старые читать. Храня так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто оно со мною ты, как будто все вернулось снова, как будто оно со мною ты.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам основные интернет-платформы: YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». А можно подписаться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».